60-е. Кразье. Блаженство смерти, теперь знает он, состоит в том, что там нет ни боли и нет сознания своего «я». Плохая новость насчет смерти, теперь знает он, заключается в том, что там, в скобках,
как он и опасался каждый раз, когда помышлял о самоубийстве и отказывался от него именно по этой причине.
Продолжаются сны. Хорошая новость насчет плохой новости заключается в том, что сны эти чужие. Кразье свободно плывет по течению в теплом море, не я, и слушает чужие сны. И если бы после перехода в блаженное состояние посмертного плавания у него осталось хоть талика аналитических способностей, свойственных ему при жизни, прежний Фрэнсис Кразье подивился бы своей мысли насчет слушания снов. Но эти сны и вправду скорее слушаешь, точно чье-то пение, хотя там нет ни слов, ни мелодии, ни голосов, а не видишь, как всегда бывает при жизни. Хотя в постигаемых слухом снах присутствуют в высшей степени определенные зрительные образы. Фрэнсис Кразье никогда не встречал таких персонажей, форм и красок по другую сторону смертной завесы. И именно это, необличенное в голос и необличенное в напевные звуки, повествование наполняет его смертные сны. Вот красивая эскимосская девушка по имени Седна. Она живет одна со своим отцом в снежном доме, далеко к северу, от постоянных эскимосских поселений. Слухи о красоте девушки распространяются окрест, и разные молодые люди пускаются в долгий путь через ледяные поля и пустынные скалистые острова, чтобы засвидетельствовать свое почтение седовласому отцу и добиться руки Сены. Ни один из поклонников не пленяет сердце девушки ни своими речами, ни лицом, ни фигурой. И в конце весны, когда лед начинает вскрываться, она уходит одна далеко в ледяные поля, опасаясь от очередного ежегодного нашествия луноликих поклонников. Поскольку дело происходит во времена, когда животные еще говорили на языке, понятном людям, одна птица прилетает к ней и уговаривает Седну своей песней. «Пойдем со мной в страну птиц, где все так же прекрасно, как моя песня», — поет птица. Пойдем со мной в страну птиц, где нет голода, где ты всегда будешь жить в шатре из прекраснейших оленьих шкур и лежать на мягчайших медвежьих шкурах, где твой светильник всегда будет наполнен жиром, и я, и мои друзья будем выполнять любые твои желания, и ты всегда будешь одета в наряды из самых наших красивых и ярких перьев. Седна верит своему пернатому поклоннику, сочетается с ним браком по обычаю настоящих людей и отправляется со своим супругом в долгий путь через моря и льды в страну птиц. Но птица солгала. Они живут не в шатре из прекраснейших оленей шкур, а в убогом пристанище, наспех сооруженном из лоскутов гниющей рыбьей кожи. Холодный ветер свободно разгуливает по нему и смеется над наивным легковерием Седны. Она спит не на мягчайших медвежьих шкурах, а на жестких моржовых. В светильнике нет жира. Другие птицы не обращают на нее внимания, и она носит свои старые одежды, в которых выходила замуж. Муж приносит ей в пищу лишь сырую рыбу. Седна постоянно повторяет своему пернатому супругу, что очень скучает по отцу, и в конце концов птицы позволяет старому эскимосу навестить дочь. Старику приходится совершить многонедельное плавание на своей утлой лодчонке. Когда он прибывает, Седна притворяется радостной и довольной, покуда они не остаются наедине в темном, зловонном жилище. И тогда Седна заливается слезами и жалуется отцу, что муж жестоко обращается с ней, и что она потеряла все — молодость, красоту, счастье, выйдя замуж за птицу, а не из одного из молодых поклонников из племени людей. Отец приходит в ужас и помогает Седне придумать план убийства мужа. На следующее утро, когда пернатый супруг возвращается сырой рыбой для Седны, девушка с отцом, вооруженной гарпуном и веслом из отцовского каяка, нападают и убивают птицу. Потом отец и дочь пускаются в бегство из страны птиц. Много дней они плывут на юг, к стране настоящих людей. Но когда друзья и родственники находят пернатого супруга Седны мертвым, они исполняются гневом и летят на юг, хлопая крыльями так громко, что звук этот слышен даже в краю настоящих людей, находящимся в тысячи лиг оттуда. Расстояние, которое Седна с отцом преодолели за неделю плавания, птицы покрывают в считанные минуты. Они спускаются к маленькой лодке, словно черная яростная туча, состоящая из острых клювов, когтей и перьев. Ударами могучих крыльев они поднимают ужасный ветер, который вызывает сильное волнение на море и грозит перевернуть маленькую лодку. Отец решает вернуть дочь птицам в качестве жертвоприношения и бросает ее за борт. Седна изо всех сил цепляется в борт лодки мертвой хваткой. Отец берет нож и отрезает первые фаланги ее пальцев. Упав в море, суставы пальцев превращаются в первых китов. Ногти становятся китовым усом, какой часто находят на отлогих берегах, и все же Седна продолжает цепляться за лодку. Тогда отец отрезает вторые фаланги пальцев. Они падают в море и превращаются в тюленей. Но Седна по-прежнему цепляется. Когда объятый ужасом отец отрезает последние фаланги, они падают на плавучие льдины и в воду и превращаются в моржей. Когда вместо пальцев у нее остаются только обрубки костей, похожие на когти покойного пернатого супруга, Седна наконец падает в воду и идет ко дну океана. Она покоится там и поныне. Именно Седна является повелительницей всех китов, моржей и тюленей. Если настоящие люди угождают ей, она посылает к ним животных и приказывает тюленям, моржам и китам, чтобы они позволяли ловить и убивать себя. Если настоящие люди вызывают у нее неудовольствие, она держит китов, моржей и тюленей при себе в темных глубинах, и настоящие люди страдают и умирают от голода. «Что за чертовщина?» — думает Фрэнсис Крозье. Это голос его собственного «я» нарушает плавное течение постигаемых слухом чужих снов. Словно откликаясь на призыв, возвращается боль.